Я, как и вы, закончил читать книгу Второзакония и вместе с вами начал читать первые главы книги Осии, поэтому вместе с вами и будем читать. Открывайте, книга Осии. Кто читает книгу Осии? Поднимите руку. Так, раз, два, три, четыре, пять человек. Остальные что читают? Иисус Навин. А как звали Иисуса Навина? И кто ему дал это имя? Иисус Навин. Это Моисей дал ему такое имя. А с самого детства мама тоже ему давала имя с папой и назвали его Осией. И позже уже Моисей призвал его еще молодым человеком на служение и дал ему это имя Иисус. Итак, первая глава. Вы уже читали сегодня, успели прочитать? Читали, но не все. Но мы читаем самое начало. Книга, которую мы привыкли называть Иисуса Навина, первая глава, 6 по 9 стих. Будь тверд и мужествен. Кстати, вы русский язык знаете хорошо, правда? А грамматику русского языка еще лучше. Отлично. Тогда, читая, обратите внимание на грамматическое построение этих стихов и выделите здесь, что главное, где основная мысль, где прилагательная. Итак, будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и мужествен, и тщательно, и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит книга сия, книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Вот такое наставление Бог дает этому еще молодому человеку. Будь тверд и мужествен. И как поправила Татьяна, когда я читал, и очень мужествен. Нужна ли была эта твердость и мужество, или большое мужество вот этому молодому человеку по имени Осии, которого называли Иисусом? Большое мужество нужно было. Ведь он вводил народ в землю обетованную. Ему нужно было изгнать вот этих людей, которые населяли эту землю, которые столько грехов, столько прегрешений сделали перед Богом. И Бог сказал: изгоню вас оттуда. После великого лидера Моисея управлять народом, говорят, под большим деревом ничего не растет. Как и у большого руководителя. Он уходит, и никого не остается. Потому что он один такой великий был, и никого не воспитал. Легко ли было Иисусу Навину после такого великого Моисея, вождя народа? Наверное, нелегко. Ему особо нужно было мужество и особая твердость. В принципе, можно было бы в этом ключе и продолжать наш разговор. Вот проблема-то написана не так. Вот будь тверд и мужествен, и тогда ты введешь народ в землю обетованную, и тогда ты будешь успешен в делах твоих. Эта мысль звучит в прочитанных стихах. Будь тверд и мужествен, и потом что-то такое и результат. Ты будешь успешен в путях твоих, ты будешь поступать благоразумно, ты народ ведешь в землю обетованную. Это результат чего? Вот только тщательно храни и исполняй весь закон, который заповедал тебе Моисей, раб мой. И тогда ты будешь благоуспешен во всех путях. И тогда преуспевание будет у тебя. Нам свойственно вот эту вот основную часть убрать, не заметить, пропустить ее и сказать: будь тверд и очень мужествен, и тогда ты будешь успешен, и тогда все у тебя получится, Ты должен по трупам пройтись, быть тверд в решении своем. Ты должен силу проявить. Да, должен проявить силу. Должен проявить твердость. В чем? Обратите сегодня внимание на это. Бог призывает Иисуса Навина быть очень твердым, очень мужественным для того, чтобы не просто исполнить закон, данный Богом, вот то, что мы прочитали, четыре книги Моисеевы, где закон описан, а для того, чтобы вот тщательно исполнить, исполнить все в точности. И тогда будет этот результат. Ты будешь непорочен, ты будешь благоуспешен, у тебя все будет получаться. Сколько раз в жизни у нас бывали моменты, когда мы говорили, ничего не получается. Ну, может быть, так, как уж пророк Божий, мы не говорили, Господи, возьми душу мою, и лучше мне умереть, нежели жить. Ну, где-то такое было внутри, что вот ничего не получилось. Старался, пробовал, пытался, мечтал, стремился. Кажется, хорошее дело. Столько потратил сил, энергии. И ничего не получается. Что нужно, чтобы получалось? Что нужно, чтобы иметь успех? Сегодня в христианстве есть целое такое направление, движение, говорят, Евангелие благосостояния. Вот ты должен правильные слова сказать Богу, поймать Бога Его же обетованиями, Ему некуда будет деваться, Он тебя благословит. Вот ты должен сказать, Господи, вот так, вот так, вот так, правильно построить твои молитвы, верой надавить на Бога, и все, и ты будешь успешен и благословен. Вы здесь прочитали это? Я не только в этой цитате, я вообще в Библии этого не прочитал. А вот ключ к успеху, ключ к тому, чтобы быть благоуспешен, успешен в путях твоих, поступать благоразумно, вот в этом отрывке Священного Писания и есть как раз ключ к этому. Может быть, есть среди нас люди, которые скажут, я не хочу быть успешным. А могут быть такие люди. Ну, так теоретически думаю, может быть, где-нибудь в психбольнице, и то, наверное, кто знаком, врачи какие-нибудь скажут мне, нет, там как раз люди еще больше хотят быть успешными, и если не могут на самом деле, то, наверное, представляют себе, там только президенты, цари и начальники лежат. Люди хотят быть успешными. Это естественное желание. И когда люди видят, что кто-то более успешен, чем он, о, им хочется сделать все, чтобы самому быть успешным, хотя бы таким, а может быть, еще больше. Ключ к успеху моему и твоему не просто в исполнении заповедей Божьих, а вот обратите внимание, точном, тщательном. Вот эта книга да не отходит, день и ночь поучайся в ней, чтобы в точности исполнять все, что написано в ней. Сегодня мне хочется обратить внимание свое, прежде всего, я же такой, как и вы. Но вот эти слова, точность в исполнении повеления Божьего. Давайте, так как свежо воспоминание о недавно прочитанном, вот вспомним историю, которая описана в книге Левит, в 10 главе. Вы, наверное, помните, когда два сына Аарона, священники, которых Бог поставил на служение, им нужно было принести кождение сделать вот там вот, в скинии. Что нужно для того, чтобы совершить этот акт кождения, кадить там? Нужна была кадильница, нужно было курение насыпать туда, зажечь его, зайти и помахать этим дымом там. Что из этого они не сделали? Взяли кадильницы? Взяли. Насыпали курение в них? Насыпали. Подожгли, дым пошел, подымили там в этой скинии, все сделали, все правильно и умерли. Кажется, сделали все, что нужно, и все состоялось, и был результат, и дым был, все было. Вот не хватало одного – точности. Ну, какая разница, взять оттуда уголек или дома от очага взять его? Результат один и тот же. Дымит, благоухание, вот этот аромат. Это не просто там пластмасса горит какая-то, не знаешь, куда деться от этого запаха. Ну, довольно такой своеобразно приятный аромат какой-то. Все это было. Кажется, результат был. Господи, а что тебе еще надо? Результат налицо, и не только налицо, и в нос отдает хорошо. Все есть. Не было одного. Вот того, что сказано здесь, в точности исполнить все, что Бог сказал. И кажется, вот это совсем маленькое. И они умерли. Если листать Библию, вы найдете, наверное, немало таких примеров, вот чуть позже будем читать с вами, когда Давид захотел уважить Господа и сказал, да как же так, я человек, ну пусть царь, ну пусть великий сегодня, ну просто ж человек я, я живу в доме кедровом, а Бог, творец всего, он в палатке, ну неправильно это. Ну, когда народ весь жил в палатках, в шатрах, ну, тогда лучший шатер построили для Господа, чтобы имя там пребывало. Народ живет оседло, в городах, в каменных, в деревянных домах, в красивых домах. А Бог так и остался. Нет, я хочу для Бога построить. Для начала Скинию, Ковчег Завета, перевести в Иерусалим. Самое лучшее, что он мог сделать, он взял новую колесницу. Никто не ездил на ней. Вот только сделано. Не стал рисковать. Не стал туда быстрых коней впрягать. Мало ли что, все-таки побегут. Не стал впрягать ослов туда. Потому что ослы по Богу не нужны были. Как в прямом, так и в переносном смысле. Их надо было заменять агнцем. Он впряг то, что самое лучшее приносилось в жертву. Самое большое, это что были? Волы. Вот, что мог самое лучшее. Везут волы, народ ликует, радуется. Дошли до гумна Нахонова, и волы наклонили колесницу на склоне. И один из сопровождавших, Оза и Ахия сопровождали колесницу, и Оза простер руку свою, чтобы поддержать, потому что падал не сундук с драгоценностями, а святыня всего народа. Неужели он мог допустить такое? Простер и взялся, и Бог поразил его, и он умер. И то место до сих пор называется местом поражения Озы. За что? Кто виноват? Вот только одного слова не хватило в желании Давидова, искренним, хорошим, правильным. Вот то, что здесь Бог сказал Иисусу Навину, в точности. Читали мы с вами, как нужно было перемещать ковчег завета. Что нужно было сделать? Должны были подойти цари, проверить, опись составить, все ли там на месте внутри. Нет, священники, сыны Аароновы. Остальные со стороны могли смотреть. Даже смотреть не могли. Вот они все это закроют, запакуют, вложат шесты в эти вот кольца для шестов, и только потом подойдут сыны Герсоновы. Каафовы. Слушайте. Возьмут и понесут. А сыны Герсоновы на повозку кладут большие шпалы, стойки для двора Скинии, и везут. Но хотелось Давиду вот для Господа лучше, чем написано, сделать. Сделал, и нельзя, ни вести было, ни браться за него нельзя было, Озы и Ахио, и было кому нести, и были же эти люди. Не хватало одного в точности. Завтра мы продолжаем читать книгу Иисуса Навина, и завтра уже читаем по 7 главу. В 7 главе Иисуса Навина описана история, как подошли к Иерихону. Нет. Это уже в 6 главе. И обошли Иерихон, и потом затрубили в 7-й день трубами, и пали стены Иерихонские. Кстати, если бы они просто рухнули, трудно бы заритянам было зайти туда. На сайт зайдите, посмотрите, как историки, раскопав, археологи, вот эти стены Иерихонские, нашли, что наружная стена упала наружу вот так ровненько, внутренняя вовнутрь. Побило этих защитников, и вот ровная дорога, чуть ли не асфальт вокруг всего города, постелил Бог, заходи. Потом современные физики говорят, ну, конечно, они знали закон резонанса, поэтому закричали громко, затрубили, между двумя параллельными стенами возник вот этот эффект резонанса, и поэтому они так и упали наружнее наружу, внутреннее вовнутрь, и ровная дорога стала. Бог сказал, они просто в точности поступили. Ну, могли бы каждый день понемножку трубить, и каждый день понемножку кричать. Помогло бы что-нибудь? Ничего бы не помогло. Они не знали закона резонанса. Они не знали этого эффекта. Они знали, если Бог сказал, это надо выполнять. И археологи сегодня раскапывают, чешут затылок и говорят, какие умные древние люди были. Они все это знали. Да они просто исполняли, что Бог говорит. Но седьмая глава начинается с другого. Когда один из этого же народа, Ахан, сын Завдия, сын Зары, он взял золото, серебра, бэушной гуманитарки какой-то набрал себе там вот этой одежды синаарской и спрятал себя в шатре. Он поступил плохо. Ну, в чем, скажите? Ведь Бог сказал, города вам для жительства. Вот это все имение и золото, и серебро, это все для вас. Ну, больше того, даже опыт был очень успешный, когда они выходили из Египта. И потом, взяв золото и серебра, и откуда они на скинию жертвовали? Да так много, что Моисей придумал проект и сказал, хватит, уже не надо приносить больше. И он решил, ну, зачем добру пропадать? Ведь хорошее. Ну, Бог сказал, с этого города не брать. Ну, какая разница? С этого или с того, сегодня или завтра, все равно же это наше, все равно оно мое, ну, чуть раньше. И помните поражение, которое было? Если не помните, завтра будете читать, прочитайте в 7 главе, что произошло. Вот немножко не так. Разве он много нарушил? Он, в принципе, на один день всего нарушил. Поторопился. И все. Может быть, в книге «Судей», в книге «Царств», первая книга «Царств», или как называют еще в английском или международном названии «Первая книга Самуила», описана история, как Саул, царь израильский, воевал против Амалека. И Бог сказал, предать заклятию. Амалек против вас выступал, добивал слабых, беззащитных. Кто отставал, когда вы шли в пустыне у тех слабых, он на них нападал. Порази его острием меча. И Бог дал победу Саулу. Приходит Самуил и хвалится Саул. Я все сделал, господин мой, все, как ты сказал. Хоть и старый был Самуил, а слышать еще мог. И говорит, а что это за блеяние овец в ушах моих? И мычание волов. О, так это народ оставил лучшее не для себя, для Господа, для жертвоприношения Господу. И говорит Самуил, неужели жертвы и всесожжения столь же приятны Богу, как послушание? Послушание дороже жертвы, и повиновение Богу дороже тука овнов. Я представляю себя на месте этих евреев, которые смотрят, ну, такие упитанные волы и овцы. Нет, Господи, мы, ладно, из своих котлявых поедим, нам нет. Мы для Тебя, Господи, лучше еще сделаем. Сколько тука здесь будет, Господи, как оно будет пахнуть аж до неба Тебе туда. И, ну, действительно запах был, только запах непослушания. Лучшее. Кажется, то, что Бог сказал, ну, я ж не буду плохого чего-то брать. Я возьму самое лучшее, самое хорошее из того, что не Божье, и принесу Богу. Пусть это огонь, пусть он чуждый, но он так ярко горит, он такой красивый. Пусть эти волы, но я ж не тощих коров, вот те, которые приснились фараону египетскому, которые вышли из реки, худые там, и единственный раз в Библии написано слово «дурные», «дурные видом». Я ж самое лучшее для Тебя, Господи. Сделали. И, увы, поражение. Вот это то, что говорит Господь сегодня, чтобы в точности исполнять все, что будет написано в ней. Когда люди не исполняют написанного в Библии, отступают от Библии, грех какой-то делают, ну, их совесть осуждает, Господь через совесть осуждает. А вот когда люди отступают от Библии и делают больше, чем написано в Библии, кажется, ну, это еще лучше. Вот Бог сказал, там, жертву принесите, когда победа будет. Господи, мы стада пригоним тебе и сожгем их. Тебе будет, наверное, так приятно от этого. Если вы помните, как вот со временем у евреев появилось, когда они старались исполнить закон, старались хорошо исполнить закон. И вот в книге пророка Исаии, там интересно написано, обратите внимание, осуждает Господь их и говорит, и стало у них словом Господа, заповедь на заповедь. То есть Бог сказал, ну, к примеру, какую заповедь назовите мне? Не убей. Господи, ну, значит, тогда только травой питаться надо. Правило на правило. Бог сказал, вот так сделайте. Помните, как Петр? Там Христос ноги омывает им. А он говорит, Господи, да что одни ноги? Давай и голову, и всего меня купай, скорей. А Бог сказал, вот это нужно. И будет у них заповедь, и стало у них заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сети, будут уловлены. И дальше идет эти слова проклятия, которые будут. Кстати, вот только два места во всей Библии есть о вот таком «упадут навзничь на спину». Одно, если вы помните, был такой священник Илий, нечестивый священник, который не исполнял в точности все, что Бог говорил, который спал там, где светильник Божий. Где светильник Божий находился в скинии? Во святилище. А Самуила маленького, Самуильчика, положил рядом комната, написано, где ковчег Божий? Это что за комната? Это святое святых, куда раз в год с кровью кропления мог входить только первосвященник, перед этим принеся жертву за себя и за весь народ. Он устроил там детскую спальню, потому что возле входа в скинию там вообще безобразия творились страшные. И вот этот священник, написано, был очень тучен, тяжел. Это был первый председатель. Потому что священник должен был предстоять за народ. А так как он был очень тучен, он сделал себе кресло, седалище и предсидел за народ. И потом случилось горе, поражение. И написано, он упал навзничь, сломал хребет и умер. Проклятие. Вот второе проклятие. Когда стали, давай добавим немножко, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немножко, там немножко, и что за это? А за это проклятие. Они пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть и будут уловлены. Я с ужасом смотрю, как в некоторых христианских церквах вот это падение навзничь стало нормой какой-то. Библия очень много говорит о падении перед Богом, но это падение ниц. Это выражение смирения, благоговения, склонения перед Богом. И пал на лицо свое, и пал ниц. И вы найдете сотни примеров в Библии. И только два примера, оба являются примерами проклятия. Когда люди стали немножко добавлять к Библии. Тут немного, там немного. И за это получили. Вот такое. В принципе, в Новом Завете, когда мы смотрим, вот этот момент внешнего исполнения Писания, есть даже нарицательное слово. Целое движение было в Израиле за точное, буквальное исполнение Писания. И исполнители этого движения назывались фарисеи, которые старались все исполнить в точности. Они никогда не ели, не омывши тщательно рук. Помните? Они омывали скамьи, сосуды, все это делали, а внутри и мерзости всяких. И когда стоял выбор, вот чтобы внешне было хорошо, или внутри. Они делали выбор в пользу первого. Когда стоял вопрос, вот по Писанию я должен почитать своих родителей. Я должен накормить своих престарелых родителей. Но я дал Богу обет каждый день по 10 агнцев приносить. И у меня скоро вообще стада мои маленькими станут. Ну, неужели родители столь важны, как Бог? И они сказали, карван, то есть дар Богу то, что я должен был отдать своим родителям. Внешнее исполнение, и при этом внутри совсем его не было этого исполнения. Субботний путь. Да, у евреев было определенное вот расстояние субботнего пути. Но как и в наше время, морская миля и сухопутная отличаются друг от друга. Какая больше и насколько, помните? Морская больше 1,3 с чем-то кажется, да? Ну так и в то время. По морю, по воде в субботу можно было больше расстояния пройти, чем пешком. Поэтому правоверный еврей, чтобы особо не нарушать, он на осла ложил мех с водой, сверху седло, и на воде он продолжал большой субботний путь. Он же на воде путешествовал, не шел пешком. Или тот момент, когда Христос исцелил слепого, за что возмутились фарисеи. Не потому, что слепого исцелил, а потому, что в субботу он плюнул в пыль. Можно было плевать в субботу, но только на камень. Потому что если ты плюешь в пыль, ты уже немножко глины делаешь. Это уже чуть-чуть кирпича, это уже чуть-чуть дома, это уже работа, нельзя. А Христос не только в субботу плюнул в эту пыль, еще и пальцем размазал и помазал глаза слепому и сказал, пойди умойся. И это возмутило фарисеев. Как так? Разве это можно? Он совершает работу. И сколько раз Христос говорил, глядя на фарисеев, он не осуждал их ревность, а он указывал на то, что внутри должно быть гораздо больше, чем внешнее. Точность в исполнении Писания, точность буквы или точность Духа. Вот это вот точно, что Бог сказал, это выполнить. Давайте одну историю коротко глянем. Третья книга Царств, 21 глава, с 19 по 22 стих. Это Бог говорит пророку своему, и скажи ему, так говорит Господь, ты убил? И еще вступаешь в наследство, Ахаву говорит, который убил Навуфея руками жены своей Изавели, и забрал виноградник его. Ты убил, еще вступаешь в наследство, и скажи, смотрите внимательно, скажи ему, это Бог говорит пророку своему. Так говорит Господь. Считайте слова. На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы лизать будут и твою кровь. И сказал Ахав Илии, когда они встретились. Нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь. И вот теперь сравните, что сказал ему Бог, что говорит пророк. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю Ахава, мочащегося к стене, то есть мужчину, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом своим так, как поступила с домом Иеровоама, сына Наватого, с домом Вааса, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Послушайте. Бог ему сказал, пойди и скажи, так говорит Господь. И вот четко перечислено, а он что говорит? Да он ни одного слова не говорит того. Вот это, наверное, сейчас Господь на него стрелы огненные бросит, и пророк умрет. Удивительно, но Господь его не наказывает. Кажется, другие слова сказал. Кажется, неправильно сделал. Он сказал, передал то, что Бог говорит. Он сказал своими словами, но он в точности передал вот то, что Бог говорит, накажу тебя, и будет с тобой вот это и вот это. Иногда мы стремимся к сохранению буквы, а Бог говорит, ну, к примеру, в Писании написано, с вопроса, о котором очень много спорят. Если женщина не покрывает голову свою, это что значит? Или мужчина покрывает голову свою, что это? Бесчестие для него. Пожалуйста, зимой шапки не одевайте. Не бесчестите свою голову. Если женщина, она должна покрывать голову свою. И те, кто хоть немножко смотрит на историю того времени, особенно Коринфа, этого портового города, ведь были признаки женщины легкого поведения. И это был один признак. Волос ее открытый, значит, она тебя зовет. Где-то в средние века и позже туда у женщин легкого поведения свой, особенно вот Европа цивилизованная, свой признак. Черные чулки – это женщина легкого поведения. Ну и в наше время есть какой-то признак женщины легкого поведения. И когда Бог говорит, вот то, что вы ж не легкого поведения, нет, ну не подавайте этого и примера такого. Нет, нужно обязательно покрывало. И не просто легкую газовую косыночку, а настоящее, как написано, покрывало. Где покрывало у вас дома? На кровати. Вот покрывало с кровати обязательно на голову, вот это будет точное исполнение. Как раз нет. А точное исполнение, когда ты покажешь своим внешним видом пример приличного одеяния. Чтобы никто не посмотрел и сказал, ну, это женщина легкого поведения. Или это такой, или там такой мужчина какой-то. Почему? Что мы показываем? Ведь меняется культура. Меняются какие-то условия. Но не меняется Божие Слово. И не может быть человек, который является невестой Христа, представлять этому миру из себя блудника или блудницу. Правда? Вот это вот точное исполнение. Фарисеи добивались точного исполнения буквы. И при этом омывали все сосуды, омывали одежды, руки и ноги, все это делали, а внутри, как говорил Христос, гробы окрашенные. Снаружи вроде покрашенные, а внутри полные мерзости и нечистоты и так дальше. В точности исполнить все. Не просто исполнить букву закона. В принципе, букву закона исполнить легче, чем саму суть. Точность исполнения, может быть, давайте посмотрим, ну, в наше время, в применении к нам, ко мне и к тебе, к церкви нашей. В чем точность исполнения Слова Божия? Несколько таких пунктов. Это, до них оно не ограничивается. Вы дальше размышляйте, читайте. Бог откроет вам и дальше. Я возьму только несколько пунктов. Итак, точность в служении. Можно еще раз вспомнить историю, открыть числа. Вот 4 глава, сначала 49 стих, последней главы прочитаем, и 15 потом. «По повелению Господню, через Моисея, определены они, каждый к своей работе, сыны Левия, и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею». Еще раз этот стих верни, пожалуйста. «По повелению Господни, они определены, каждый к своей работе». И теперь можно 15 стих. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилища и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собраны должны носить сыны». Правильно Римин Халан сказала. Не Герсоновы. А что, те не такие священники? Те не сыны Левия тоже? Те не сыны потомки Левия? Такие же потомки. Ну, двоюродные. Ну и что? Ну, каждому Бог определил свое. И это право Божие. Скажите, а что важней? Носить ковчег завета или столбы вот, ограждения двора скинии? Все важно. И то важно. За что будет награда, если я носил жертвенник курения или я носил просто чехлы, вот эти вот покрывала, шкуры. Все важно. И важно не то, что ты нес, а как ты нес. Как ты исполнял то, что Бог говорил тебе. В Новом Завете, первое послание Коринфянам, 12 глава, очень известная нам цитата. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах Божьих, и я вам покажу путь еще превосходнейший. Друзья мои, все ли одинаковые? Каждому Бог дал свое. И с каждого спросит о своем. О своем, как ты это сделал? Насколько усердно и правильно ты сделал то, что Бог повелел тебе? Одному дал служение апостола. О, это такое великое служение, Господи, вот бы мне это служение, вот бы мне такое. А другому дар учителя, проповедника. И сегодня один проповедник готовит проповедь свою на коленях, а другой на коленках во время собрания. Там заметочки какие-то, что ж сказать нужно народу. И тот говорит проповедь, и тот учитель. Но как? Какой? Что ты приносишь Богу? Хромое, косое или то, что лучшее, что мог приготовить? Помните, в Первой апостольской церкви возникла проблема, когда вдовицы нееврейские были пренебрегаемы. Вот евреи – это вроде народ Божий, а остальные все примкнувшие – второсортные. И так смотрели на них нехорошо очень. И когда возникла эта проблема, апостолы собрались и говорят, нехорошо. Давайте выберем хороших администраторов, которые ведут хорошую систему, талоны там или еще, ну что-то можно придумать. Не было компьютеров, ну списки, таблицу составить, росписи, кому сколько выдано. Нет, не это стояло во главе. А давайте выберем тех, у кого будет правильно внутри. Вот у кого будет это благоговение внутри. У кого будет Божий Дух, мудрость Божия, и поставим их на эту службу. Ну, для меня сегодня праздник. Перед служением я опустился в подвал, а там появилось начало порядка. Декана работают, делают стеллажи, и скоро там все будет стоять ровненько, и будет порядок, каждый на своем месте. И делает свое, пусть небольшое, кажется незначительное, но это незначительное в глазах людей. И незначительное в глазах людей может быть очень значительным в глазах Божьих. Посмотрите на семью. Точность исполнения Писания. Ну, как-то женщина обычно затрагивает, особенно когда вспоминает об одежде, еще о чем-то. Мужья, написано Ефесянам, мы читали с вами, разбирали. Мужья, любите своих жен. Как? Если ты будешь послушная, если ты будешь красивая, если будет дома все приготовлено, и кушать, и все, вот тогда, вот так любите, да? Как Христос, без условий. И когда мы с вами, как Церковь Христа, как люди земли, были непослушны, грешники, не повиновались Богу, а Он любил нас и не ставил условия, когда ты будешь таким, я тебя полюблю. Мужья, любите своих жен вот так, как Христос. Вот в точности вот так. И не просто возлюбил, предал себя за нее. То есть, когда мне некомфортно, или когда мне комфортно что-то, я это сделаю. Когда мне не хочется, ну, когда-нибудь, если оно наступит. А Христос предал себя, отдал себя. И слова, которые мне там очень нравятся, раз уже вспомнили, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе. Вот же я. Вот на этом прокалываемся. когда мы представляем нашу жену, когда она что-то не сделала, когда она была сердитая, когда она не так сказала, и это настолько врезается в памяти. И то, что было до свадьбы, когда мы не замечали недостатков и любили воображаемый образ, не осталось и следа. Христос представлял себе без пятна и порока. О, если бы мы с вами вот так, в точности, как Христос, могли бы смотреть на наших жен и видеть в них только идеал, видеть в них самое лучшее. А если перечислить то, что лучшее у наших с вами жен, то просто не хватит ни времени, ни мозгов, ни объема памяти в нашей голове, чтобы еще там вспоминать что-то нехорошее. И это говорит Писание. Ну, наверное, женам надо говорить что-то. Или вы уже сами себе сказали. Вот как в точности исполнить все, что говорит Писание? Причем в точности для себя. Мне так легко в точности подойти к Игорю и сказать, вот это и вот это, дать ему список, инструкцию, что он должен делать. Для себя это нужно сделать. Если я буду в точности исполнять, то моя и твоя семья будет благословенной. Тогда домой тянуть будет. И ты будешь бежать домой, и тебе будет приятно. Потому что дом – это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Вот это в точности исполнение все, что говорит Господь. Может, я буду меньше говорить о семье, об этом мы чаще слышим. Меньше говорить о нашем внутреннем духовном состоянии. Мы об этом тоже слышим, понимаем. А вот две стороны – на который у нас, как правило, не хватает времени посмотреть. Это наша социальная позиция и наша гражданская позиция. Ну, это что-то такое, ну, не для проповеди. Ну, будет время, когда-нибудь, может, подумаем об этом. Мы читали с вами Пятикнижие Моисеева. Сколько раз там говорится, как поступать с бедным и пришельцем? Как поступать? Закон какой? Один для коренного жителя, другой для пришельца. Нет, очень строго. Много раз Моисей подчеркивает. Один закон. Когда собираешь жатву, до конца поля, до дорожки можно дожинать или оставить немножко надо? Для кого оставить? Бедному и пришельцу. Когда виноградники собираешь ягоды, можно все до чиста обобрать? Или маслины оббиваешь и прошел и посмотрел, еще где остались? Остав. Бог очень заботится о бедном и пришельце. Второзаконие, 15 глава, 11 стих. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку брату твоему, бедному твоему и нищему твоему. Я повелеваю тебе, говорит Господь. Сейчас я буду исповедоваться перед вами. В этот четверг, не стал рисковать ехать надо в семинарию, преподавал там, не стал рисковать, поставил машину и поехал на метро. И вот после занятий уже отчитал все свои лекции, иду назад, где-то в центре я пересаживался, с одной станции, да, на Новокузнецкой здесь, пересаживался на свою ветку, иду по переходу, ну и в переходе стоят люди, просят. Стоит женщина, молодая женщина, может лет так около 30. Отвернулась, ей неудобно, не в своей тарелке она. Помогите, чем можете. Умирает дочь. Как вы думаете, что сделал я? Как и все, прошел мимо. И только потом, когда уже я сел в поезд метро, и эта картина осталась в моих глазах, я думаю, а почему я не дал? Я получил зарплату, лишних денег ни у кого нет. Ну, что-то было. Да 100 рублей для нее было бы не столько, может, финансовой поддержкой, сколько моральной поддержкой. Почему я не дал ей? И не только ей. Почему? Жадность. Я никогда не считал себя жадным. А, нет. Ну, я читал, как написано в Писании. Помните, 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Как там написано? То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение. Я точно исполнил все. Я посмотрел на все это и в вере своей хотел проявить добродетельность. А потом порассуждал и думаю, да кто его знает, куда она собирает? А может, пропьет. Такая оговорка христианская. А, пропьют еще, не будем участвовать в чужих грехах. А может, ее кто-то поставил, и с нее там дань собирает, а она, рабыня, там стоит, и я вот только буду способствовать вот такому рабству. Я порассуждал и решил воздержаться. Совесть меня осуждает, а я терплю. Ну, все по Писанию. Так же написано. Вот так шаг за шагом. Иногда мы оправдываем себя этим. А кто дал право? Да, когда ты видишь явное, что человек просит, похмелиться надо, выпить надо, на наркотики надо. Да и то он просит хлеба. Тебе проще откупиться, бросить ему 10 рублей и пройти мимо, чем взять и реально пойти покормить его. Как-то еще в старой церкви был я, подъехал в будний день к дому молитвы, молодой еще был, на мотоцикле, с коляской. Что-то нужно было. Стоит возле ворот человек. Ворота закрыты. Я спрашиваю, что такое? Да вот я отстал от поезда, документов нет, все осталось там. Вот голодный, 2 дня не ел ничего, вот был в милиции. Милиция сказала, иди, там вот верующие есть, они покормят. Есть хочу. Я его взял, посадил на мотоцикл. Привез домой, Вера моя налила ему борща, там еще что-то, хлеба дала. Ой, бедный, как трудно ему было изображать голодного. И так он и не смел изобразить его. Повез его на вокзал, он говорит, мне добраться тут недалеко совсем, ну как-то. Я говорю, поехали на вокзал. Приехали, поезд уже стоит, попросил проводника, заплатил проводнику, там деньги небольшие. Посадили его. И стою на перроне. Поезд отошел, набирает скорость. Смотрю, мой нуждающийся выпрыгнул с вагона. Но уже он не пришел сюда побираться к дому молитвы. Время, конечно, потратил. И думаю, а зря ли потратил? Не проще было откупиться, дать ему там сколько-то денег. И ладно, у меня время дороже, чем эти деньги. Вот участвовали в том, в нуждах людей. Один из наших друзей, одна семья, друзья наши, очень близкие, он диакон церкви. Он наш земляк с Донбасса, и он раньше нас переехал в Киев. Они купили дом, собрали все деньги, свое продали все, заняли денег и купили в городе Ирпень, купили себе небольшой домик. 5 дней прошло, и взорвался реактор в Чернобыле. Все рухнуло. И то, что стоило очень дорого, стало стоить копейки. Очень трудно они жили пару лет. В церковь приходили, ну, садились, на них смотрели, здоровался кто-то и уходили. И потом уже жена этого брата говорила, а я стояла в переходе и просила на хлеб. А в церкви с ней здоровались. Говорили, какие детки красивые, одеты они были хорошо. Ведь одежда-то не так, как еда за неделю кончается. Она и полгода остается хорошей, и год еще, пока же дети не вырастут. А что ты знаешь о ближнем твоем? Вот твое сердце открыто, чтобы реально помочь. Или тебе и мне самому все время мало и мало. И нам не хватает чего-то. Нам хочется иметь успех, большую машину, больший дом, больше еды, еще чего-то больше. А бедный всегда будет среди тебя, Израиль. Чтобы ты видел и учился, для этого Бог оставил. И нам с вами оставил. И чтобы в точности исполнять. Нет, в точности мы готовы исполнить духовные истины. В точности мы готовы рассмотреть, что значит кровь Христа, пролитая со креста. Или хотя бы, что значит число 666. А чтобы снизойти до вот этого бедного, который в переходе просит, и реально вникнуть в его судьбу, где те четверо, которые вместо того, чтобы благовейно стоять и слушать проповедь Христа, они мешали Христу проповедовать, людей отвлекали, они крышу прокопали и опустили несчастного на этой постели туда перед Иисусом, который сам идти не мог. Где сегодня эти четверо? Есть они? И они, по примеру, так, в добродетели рассудительность, порассуждал, воздержался, воздержался, терпи. И все, кажется, где вот это в точности исполнения не буквы, а Духа Священного Писания. И ты будешь успешен, если будешь не просто исполнять обряд поверхностно, в точности исполнять то, что говорит Господь. Наше время уходит быстро. Еще одна позиция. Наша гражданская позиция. Это Ахиллесова пята российского протестантизма, христианства евангельского. Особенно тех, которые выросли в советский период, когда атеистическое государство делало все, чтобы не просто задавить, уничтожить верующих, физически уничтожить. Прошли годы, строй сменился, другая эпоха пришла, а вот где-то у верующих людей внутри осталось то же. Чем хуже, тем лучше. Вот так вам и надо, будете знать, как без Бога. Христос, когда приближался к городу Иерусалиму, который распнет его, ко кресту пригвоздит. Вы помните, что сделал Христос тогда? Посмотрел и сказал, ну вот будет вам, вот вам будет, меня то распнете, ладно, а вам за это вот это и вот это будет. Он заплакал о нем и сказал, вот если бы ты хоть в сей день узнал, что служит ныне к миру твоему. Готов ли я сегодня вот так молиться, как бабушку Аню, которую мы вспоминали прошлое воскресенье, которая постом и молитвой служила Богу, о народе? Для нас вот эта молитва стала чем? Это просто заученная фраза молиться за начальников. Или мы реально переживаем за наш город и молимся о нем? Себя, как правило, не видно. Соседа видно. Давайте посмотрим на соседа. Наша дружественная страна, теперь уже страна, когда-то была одна, Украина, совсем рядом. И вот еще совсем недавно, кажется, там была такая свобода. И церкви росли, и очень много церквей открывалось. Много людей приходили к Богу. Потом очередные выборы, очередная смена власти. И как-то у своих друзей в Донбассе, которые там живут до сих пор, я спрашиваю, ну а почему вы вот так вот, ну не просто вот решили за вот этого голосовать, а наоборот, других убеждаете, что только за него. Ну, вы знаете, что этот кандидат, на которого вы голосуете, дважды судимый за изнасилование групповое, за разбой. Ну, это было раньше. Ну, вы знаете, кто он? Бандит же, ну, вот из этой группировки такой, которая стала экономическим таким самым мощным влиянием бандитским таким в Украине. Ну, как один из них сказал, хоть и бандит, но свой. Вроде мне как было так и лучше. И прошло совсем немного времени. Вот буквально за пару месяцев прошедших этого года, 12 января этого года, в Донецке Министерство юстиции зарегистрировало первую общественную организацию «Центр Святого Сотника Корнилия». Знаете, что это? Это организация, как называют, ЛГБТ, да? Лесбиянок и гомосексуалистов. Они считают, что Корнилий Сотник, который говорил, у меня есть слуга, я посылаю его туда или туда, это, мол, голубой. Прошло совсем немножко, 17 января уже в Киеве зарегистрирован союз вот таких организаций. 20 февраля, вот буквально неделю назад, состоялась торжественная церемония в 13:00 в Донецке, торжественная церемония открытия первой христианской общины имени Святого Сотника Корнилия. 15 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Европейской концепции по правам человека. Теперь вот эти однополые семьи имеют право усыновлять детей. Ну, хоть и бандит, но свой. А что мне? Меня-то это вроде особо не касается. Интересно, а нас касается или нет? Или пусть оно, чем хуже, тем лучше. Значит, близко пришествие, как-нибудь уже дотерпим и на небо скорее. А они пусть горят тут в аду синим пламенем. Вот какой же Божий подход к этому? Только будь тверд и мужествен. И вот для исполнения Священного Писания, точного исполнения, не просто буквального, формального, для точного исполнения Священного Писания, как нужно мужество? Как нужна вот эта твердость, когда нужно сказать «нет», сказать «нет». Может быть, мне от этого будет хуже, но нужно сказать это «нет». Как важно быть правым перед Богом, а как уже люди посмотрят, это другой вопрос. Какая моя позиция? Я с краю, меня никто не трогает, я живу как-то для себя, сам себе, и все, меня остальное не касается. Готов ли я сегодня исполнять Священное Писание в точности? Если готов, во-первых, его нужно читать. Еще можно раз книгу Осии, первую главу. Еще раз, она здесь. Еще раз. Нужно то, что книга эта, закона, не отходит от уст твоих. Не просто мне кажется так или так. Так говорит Господь. Поучайся в ней до конца февраля, чтобы выиграть путевку в Израиль. А потом, когда будет время? Ну, это забыть, а новое не читать. Но поучайся в ней день и ночь. Для чего? Чтобы в точности исполнить все, что я повелел тебе. Это важно. Это очень важно. Не просто исполнять, а исполнять так, как говорит Господь. Исполнять не просто букву, исполнять дух Священного Писания. Исполнять то, что Бог доносит нам и во всех сферах жизни. Может быть, последний такой момент. Очень часто наши с вами традиции, хорошие даже, вступают в конфликт с тем, что написано. Для меня последнее время, такой внутренний конфликт создали в церкви, две сестры. Одна сегодня здесь, вторая в Израиле. И вы знаете, в чем он состоял? Я вырос в традиционной церкви, где мы пели. Нас учили, когда там к Богу обращаешься, руки в карманы нельзя. Поэтому в лучшем случае мы благоговейно складывали руки впереди. И вдруг во время собрания, когда они поют, прославляют Бога, они поднимали руки. И у меня внутри возник конфликт. Ну как это так? Ну что мы, харизматы какие-то или кто? Ну что это такое? Мы Евангельская церковь. Почему это так? Ну естественно, решать конфликт я как должен быть? Открыть Библию. Я ее открыл. Я читаю 1 Тимофею, Павел пишет. Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, также и жены в приличном одеянии. О, я сколько раз читал это. Да, жены, чтобы в приличном одеянии приходили, чтобы так, более-менее хоть, а то же совсем неприлично могут прийти. А Павел желает не только этого, прежде всего, молиться, воздевая чистые руки, давай Библию листать. А сколько Моисей воздевал руки и победу получал, а Иисус Навин, а другие, Ездра, Неемия и так дальше. Почему я не делаю этого? Нет, не просто не делаю. Это не требование Писания. Почему я хочу, чтобы другие этого не делали? И внутри этот конфликт. Интересно, в решении этого конфликта, как я буду руководствоваться? Священным писанием или традициями, в которых я вырос? Нам легче руководствоваться традициями. А нужно как? Естественно. И если сердце чисто, руки чисты, я имею право их поднимать. Я их не умею поднимать. И это не значит, что мы их должны обязательно Но если возникает какой-то конфликт, мы должны решать его по Писанию. Другой конфликт, если мы уж вспомнили то, что написано, Павел дальше говорит, также и жены в приличном одеянии. Как этот конфликт решать, если кто-то приходит, ну, не в приличном одеянии в церкви? По традиции или по Писанию? Очень важно. Это такие конфликты, так называемые, которые лежат на поверхности. Но есть конфликты более глубокие, духовные. Не просто там поднял или опустил руку. И очень важно вот это вот решать в точности, как говорит Писание. Не так, как когда-то делал мой дедушка, а так, как говорит Господь. Для этого Библию читать надо, для этого изучать ее надо и исполнять ее. И пусть Бог поможет нам. Пусть Бог поможет нам вот быть твердым и мужественным в изучении и исполнении Священного Писания. В точном. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Попросили у Бога силы и мужества. Господи, дай вот этого мужества, чтобы дал обет тебе Библию читать, чтобы я ее читал. Дал обет тебе исполнять Библию, чтобы я сделал это в точности и всегда. Помолимся об этом.